на подчинении правительству во всем, что не противоречит их духовной и религиозной жизни. Да, я это знаю. Вы разослали послание, чтобы верующие вступали в колхозы, сказал Лёва. И не только это, задумчиво потирая лоб, говорил Иванов Клышников. Мы старались сделать все, чтобы быть в полном контакте с местными властями и поддерживать все лучшее, прогрессивное. Но, увы, когда началась кампания безбожия в 1928-29 годах, диспуты, беседы с целью перевоспитания верующих, они увидели, что идейно бессильны против нас, и решили прибегнуть к другим методам. Они смешали нас с верхушкой православной церкви, действительно настроенной против советской власти. «Ведь ты знаешь», — сказал он, посмотрев на Лёву и невольно подумав, «такой юный брат, еще ни усы, ни борода не растут. Знает ли он историю христианства России?» И продолжал. «Так вот, тебе, вероятно, известно, что православная церковь блудодействовала самодержавием. Самодержавие же всячески искореняло нас. Советская власть, давшая полную свободу вероисповедания, была встречена нами как освободительница, как ответ на многие молитвы скорбящих, гонимых при царизме. И всегда мы ей симпатизировали. Скажу прямо, когда в Москве один брат вздумал присоединиться к одной реакционной партии, мы немедленно исключили его из общины. Он был духовно мертвый человек. Теперь же нас всячески клеймят врагами, и все попытки доказать, что мы самые полезные и нужные и честные люди, ни к чему не приводят». Вскоре разговор их закончился. Жена Иванова-Клышникова позвала их в дом. На другой день с утра набежали тучи, и пошел дождь. Лёва торопился в учреждение оформляться на работу. Анна Петровна, жена брата, отдала ему свой плащ, чтобы он не промок под дождем. Из управления «Союзплодовощ» его направили в управление земледелия Казахстана, где был отдел садоводства. Там, среди сотрудников, он познакомился с одним выдающимся тружеником баптистского движения Средней Азии, который, оставив духовную работу, занял большой пост в наркомате, став крупным специалистом по агротехнике. Он принял Лёву приветливо, поблескивая стеклами черных очков, сквозь которые не видно было выражение его глаз. «Поймите», — сказал он тихо Лёве, — «я занял положение Никодима». «Ну что ж», — сказал Лёва, — «и такие ученики у Христа приносили пользу». «Ну, а вы мне скажите», — спросил он, испытывающе всматриваясь в Лёву, — «вы интересуетесь не только духовными вопросами, но и наукой?» «О, да», — воскликнул Лёва, — «с ранней юности, можно сказать, с детства я так мечтал взбираться на горы науки». «Так что же?» «Можно предоставить вам и эту возможность. Здесь, в горах Тяньшаня, работает научная экспедиция академика Вавилова, директора Института растениеводства. Они как раз сделали запрос на техников-практикантов по садоводству. Кроме того, у них здесь развертывается научная работа по улучшению вкусовых качеств венского апорта. Хотите заниматься наукой? Пожалуйста». Директор Всесоюзного института растениеводства, выдающийся ученый-академик Вавилов, погиб в 1943 году, став жертвой культа. Избежал ли этой участи Никодим? «С удовольствием», — сказал Лёва, — «это для меня сверх всяких ожиданий. Только вот что», — сказал Никодим, — «вам придется жить в горах, вне Алматы, и только на выходной вы можете приезжать в город». «Ну что же, я согласен». «И хорошо», — наставительно сказал Никодим. «Сейчас такое время, что вам нужно для ваших успехов держаться несколько в стороне от верующих». Вскоре Лёве вручили приказ, что он направляется в горы, в экспедицию Ленинградской сельскохозяйственной академии, в расположение начальника экспедиции в качестве техника-практиканта. Не бежал, оказалось, летел Лёва из наркомата. Ведь отказаться от всего ему было трудно. Он был выброшен из школы за борт жизни. И вдруг перед ним вершины науки, участие в научной экспедиции. «Как дивно все Бог делает», — думал он. Дорогой Лёва купил набор открыток Айвазовского с разными видами моря. Затем он написал на них тексты и пожелания детям Иванова-Клышникова. Они уже успели полюбить Лёву и были очень рады, когда он вручил каждому из них на память по художественной открытке. «Когда же вы едете в горы?» — спросила Анна Петровна. «Завтра к вечеру». Сегодня я еще хочу сходить в тюрьму, передать продукты заключенным братьям, а завтра с утра попросить свидания и посетить брата, который находится за проволокой около Алматы. Как же вы все это успеете? Да я бегом, быстро! Схватив шапку и провизию, приобретенную для передачи, которой Анна Петровна добавила кое-что от себя, он направился к тюремным воротам. Передачу у него приняли, но в свидании ему отказали. В коротких записках, посылаемых с продуктами, он написал слова утешения, ободрения для брата. К вечеру он снова был в семье Павла Васильевича. Перед сном опять вели тихую беседу. Лёва поделился своими откровениями в отношении следования за Христом, подражая Павлу. С большим энтузиазмом рассказывал он брату о том, как будет хорошо, когда, отрешившись от всего, люди, молодежь, объединятся в одну семью по примеру первых христиан и пойдут так, как шли ученики Христа, как шел Павел. Павел Васильевич слушал и улыбался тихой, кроткой улыбкой, в которой было что-то грустное, но не безнадежное. Когда Лёва изложил открывшееся ему стремление, Павел Васильевич, помолчав, сказал: «Все это прекрасно, как утренняя заря, как розовая мечта, но сейчас темнеет. Ни ты, ни я, никто другой не в силах сделать так, чтобы рассветало. Вот этот сад сейчас погрузился во мрак. Близится ночь, и это, видимо, в планах Всевышнего. Мы сделали много ошибок. Мы, старшие братья, ссорились между собою. Среди нас появились такие уродливые явления, как Филадельфийский». Ему, да и Лёве, было известно последнее стихотворение Ивана Ивановича о руководящих братьях, в котором он полностью раскрыл свою гнилую сущность. И вот Господь отнял у нас дело Божие. Нужно нечто, прежде чем взойдет новая, чистая заря. Тогда твои мысли жить по апостолу Павлу будут нужны, а сейчас они утопия. Темнеет, но на небе все новые и новые звезды, сказал Лёва. О, да! Чем ночь темнее, тем ярче звезды. Но все же сейчас их мало. Все ищут своего, и у нас, благовестников, не хватало, чтобы посылать их по одному. А не то, что по два, как предлагаешь ты, по примеру учеников Христа. В отношении того, чтобы не жениться, скажу тебе прямо. Мы неженатым проповедникам не доверяем. Их везде встречают, как женихов. Начинаются всякие недоразумения, искушения. Так что, дорогой Лёва, если хочешь трудиться на нивах народных, возвещая Христа, придет время – женись. Этот совет Лёве не совсем понравился. Он мечтал, по примеру апостола Павла, не связывать себя с семьей. Но прошли годы, и с мнением Иванова-Клышникова он в основном согласился. Вы слушаете чтение книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». На другой день, встав как можно раньше, Лёва отправился в окрестности Алматы, где находились лагеря заключенных. Официального свидания ему не дали, но через добрых людей ему удалось подозвать к изгороди брата-узника и, сидя напротив, на каменистом бугре поговорить с ним. «Как вы, брат, не унываете?» — кричал Лёва видневшемуся за проволокой человеку средних лет в поношенной грязной от глины одежде. «Что поделываете?» «Печи кладу, всем доволен. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным». «Пищи хватает?» «Хватает. 900 зарабатываю. Да еще на кухне подкармливают, когда ремонт делаю. Какие нужды?» Богу смотрит. И, указывая рукой на небо, узник сказал: «Все там». Показался какой-то начальник, обходящий с вооруженной охраной зону лагеря, и узник, помахав приветливо рукой, отошел в сторонку. Лёва слышал о том, что у него осталась большая семья, много детей. Он был пресвитером одной из небольших сельских общин и, несмотря на многократные предупреждения, продолжал смело проповедовать Христа. Его арестовали, приписав, как водится, антисоветскую агитацию с использованием религиозных предрассудков с целью свержения существующего строя. «Как это дико!» – размышлял Лёва, возвращаясь в Алма-Ату. «Простой многодетный крестьянин, плотник по отхожему промыслу, по вере человек совершенно безобидный, покорный!» О нем рассказывали, что он отличался особой кротостью, и вдруг свержение существующего строя. Глубокой скорбью и болью наполнило сердце Лёвы за многих и многих братьев и сестер, в поведении которых не было абсолютно ничего антисоветского, и лишали свободы их, заточали в тюрьмы и лагеря только за то, что они ревностно проповедовали Христа. Одно утешало его – это то, что они идут путем Спасителя, ибо и его, и Павла, и первых христиан гнали, обвиняли во всех злодеяниях, которых они никогда не совершали и не мыслили совершать. Попрощавшись с семьей Иванова-Клышникова и забрав свои скудные пожитки, Лёва направился в горы. Дорога шла полем и степью вблизи берега речки Алматинки. Он шел быстро, километр за километром, и седые от вечно лежавшего на них снега горы вырисовывались все яснее и яснее. Уже начало темнеть, когда Лёва дошел до экспедиции. Она располагалась в одном из садов, находившихся в предгорье Тяньшане. Экспедиция размещалась в нескольких простых деревянных избушках. Узнав о его назначении, сотрудники отвели его к начальнику. Это был крупный ленинградский ученый, специалист по растениеводству. Когда Лёва увидел плотного седого человека, невысокого роста, с морщинистым улыбающимся лицом, он сразу почувствовал к нему самое доброе расположение. Тот принял его с полным радушием и дружески подал Лёве руку, потом познакомил его со своей юной дочерью и женой, которые сопровождали его в экспедиции. Он что-то сказал жене не по-русски, и она, утвердительно кивнув головой, вышла. «Мы вас сейчас накормим», — сказал начальник, — «а то ведь вы с дороги». Через несколько минут Лёва стоял в столовой, где перед ним был вкусный суп с бараниной. Как ни старался Лёва делать вид, что он не голоден и равнодушен к супу, он ел его с большим аппетитом, уплетая, как говорится, за обе щеки. Чтобы не смущать его, начальник экспедиции занялся какими-то бумагами, перекидываясь время от времени с женой отдельными фразами на каком-то непонятном ему иностранном языке. Когда Лёва кончил есть, в комнату вошла стройная девушка в белом. Лицо ее было бледное, волосы очень светлые, и вся она производила впечатление чего-то белого, светлого, прозрачного. Она поклонилась Лёве и села у лампы с книгой. «Беда в том, что наша дочь совершенно не умеет говорить по-русски, она воспитывалась за границей», — сказал начальник. «Ну ничего, в будущем вы сумеете объясняться, а пока знаками можете разговаривать». Лёва очень удивила, почему-то так приветливо, почти как гостя, встретили его здесь. Лишь впоследствии он догадался, что из наркомата звонили по телефону и дали о нем самую положительную характеристику. «Работа у нас очень интересная. Ведется уже не первый год. Дело в том, что в окрестностях Алматы растет много диких яблонь. Наша задача – глубоко изучить эту дикую яблоню. Мы ее описываем, собираем семена, чтобы потом на выросшие из них саженцы привить венский апорт и другие сорта. Тогда бы мы вырастили в этих лесах колоссальные массивы чудесных садов. Кроме того, мы ведем еще ряд отдельных работ, и одну из них, как дополнительную нагрузку, будете проводить вы. Вы не будете жить с нами». Начальник улыбнулся. «Я не знаю, понравится вам это или нет, быть отшельником. Мы вам дадим палатку, и вы поселитесь в одном из самых отдаленных садов. Там будете наблюдать за созреванием венского апорта. Разрезая ежедневно плоды, будете смотреть, как созревают яблоки на деревьях, растущих у арыков, и на деревьях, что на возвышенном сухом месте. Как делать записи и оформлять наблюдения, я объясню вам завтра. А основная ваша работа? будет заключаться в том, чтобы целый день ходить по окрестностям и собирать гербарии, образцы дикой яблони. У вас крепкие ноги? О да, не жалуюсь. Иногда вы будете ездить со мной на отдаленные участки, в ущелья. А теперь идите и отдыхайте. Постель вам приготовили в комнате художника. Молодой художник, с которым пришлось познакомиться в этот вечер Леве, целыми днями занимался живописью. Задача его здесь заключалась в зарисовке плодов и листьев дикой яблони. Ложась спать, Лева заметил, что художник почти не переставал есть яблоки. «У вас прекрасный аппетит», — заметил Лева. «Да», — сказал художник, — «это потому, что я его не порчу. Я вегетарианец и никогда не ем мясо». «Это почему же?» «Мясо вредно», — кратко ответил художник и больше не стал распространяться об этом. Первую ночь в горах Лёва спал крепко, спокойно, как только могут спать люди с чистой совестью, хорошо потрудившиеся. На другой день ему вручили папку для сбора гербариев, белые мешочки для заготовки плодов дикой яблони и тетради с особыми вопросами по описанию высоты, толщины, расположения деревьев. По данному адресу он добрался до того сада, где он должен основать свое жилище. Он расчистил от травы площадку под яблонями и раскинул палатку. Это была необыкновенная жизнь. Чудный чистый горный воздух, насыщенный ароматами зреющего венского порта, не слишком жаркое, но сильное, все оздоровляющее солнце. Кругом яблони с массой прекрасных румяных плодов, а дальше горы, леса и выше снеговые белые вершины. И день, и ночь ровный, как бы успокаивающий шум алматинки, несущий свои воды через каменные пороги вниз. С питанием Лёва устроился исключительно хорошо. У местных жителей он брал молоко, в экспедиции белый хлеб и сахар, яблок кругом было много. Аппетит при ходьбе по горам был отличный. Все казалось таким вкусным, приятным, и на душе было легко и радостно. После больших трудностей сам Бог дал ему такую работу, чтобы он мог трудиться своими руками. Одновременно он как бы отдыхал от предшествующих скитаний, то есть отдыхая, работать и физически поправляться. Нужно отметить, что эта жизнь в горных садах день и ночь на свежем воздухе имела исключительно оздоравливающее значение для здоровья Лёвы. Отец Небесный знал, что впереди его ожидают чрезвычайные испытания и трудности, и, любя, он готовил его к ним. В выходные дни Лёва спускался с гор, шел в Алма-Ату. Там он имел отдых для души и общение с родными по вере. Их было немало, все они приглашали Лёву к себе. Но он, будучи ограничен во времени, кроме семьи Иванова-Клышникова, смог побывать лишь в семье одного садовника по фамилии Чигалейчик, который недавно поселился там. Этот брат в своей жизни много путешествовал. Последнее время он был далеко в Заполярье и охотился там на белого медведя. В юности, уверовав в Господа, он готовил себя к миссионерской работе, окончил библейскую школу. Школа эта была интересна тем, что в ней, помимо духовных библейских предметов, преподавалась избираемая курсантом специальность. Там он освоил садоводство. В тихой беседе за чаем Чигалейчик рассказал Лёве, что он вместе с другими садоводами и охотниками бродил в прилегающих к Алма-Ате горах и наткнулся на удивительное ущелье, которое поразило их всех необыкновенными дикими яблонями. «Эти яблони огромные, старые, и яблоки на них как бы настоящие, культурные». Ущелье очень заинтересовало Лёву, и он попросил план дороги. Чигалейчик охотно нарисовал его и подробно указал приметы местности, по которой нужно было идти. Вернувшись домой после выходного дня, Лёва подробно рассказал и начальнику экспедиции об удивительном ущелье и необычных больших яблонях. Он говорил об этом взволнованно, как бы предчувствуя большое открытие. Все заинтересовались рассказом Лёвы и решили на следующий день выделить ему специального проводника-казаха, который служил при экспедиции, дать транспорт и направить на поиски удивительного ущелья. Лёва был вне себя от радости. Он видел, что Господь благословляет его жизнь и дает ему успех в работе. Рано утром к экспедиции подъехала легкая тележка, запряженная двумя крепкими казахскими лошадьми. Дочь начальника экспедиции, узнав об удивительном ущелье, уговорила родителей пустить ее в это путешествие на поиски ущелья. Отец и мать, провожая Леву, проводника и дочь, делали десятки наказов об осторожности, убеждали Леву, что он отвечает за все и чтобы он не рисковал лазить по крутым склонам, а главное, вовремя, засветло нужно возвращаться, чтобы о них не беспокоились. Уселись на тележку, придерживая провизию, папки для гербариев и прочее снаряжение. Проводник Алмабек что-то тихо крикнул лошадям, и они, сытые и бодрые, рванулись вперед. Вначале дорога шла вниз, и проводнику то и дело приходилось удерживать лошадей. Потом некоторое время они ехали по равнине. Самое примечательное в этих путешествиях было то, что они плохо понимали друг друга. Лёва говорил только по-русски, Алмабек только по-казахски, а по-русски знал всего несколько слов. Дочь же академика владела лишь каким-то иностранным языком, по всей вероятности, английским. Так что всю дорогу они ехали молча. Наконец, они подъехали к непроходимым зарослям.